Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 6, стихи с 1 по 8. Период скорби начинается. 4 печати.
После всех праздников, выходных, мы по Божьей милости, по Божьей благодати возвращаемся к изучению книги «Откровение». Пожалуйста, откройте 6 главу. И прежде чем прочитать стих 1-8, несколько слов уделим контексту. В 5 главе сидящий на престоле Бог Отец, как вы помните, передает Агнцу, то есть Богу Сыну, свиток, запечатанный 7 печатями. Данный свиток представляет собой что? Право на владение землей, право воцариться над землей. Почему это происходит? Потому что в результате грехопадения князем этого века стал кто? Сатана. Человек уступил ему власть над землей, изначально полученную от Бога. Своим искупительным подвигом Христос не только обеспечил спасение всем верующим в Него, но и завоевал право царствовать над землей. И вот теперь, раскрывая свиток, снимая с него печати, Христос обрушивает суды Бога на нечестивое человечество периода скорби. Христос забирает власть у дьявола, антихриста, лжепророка и всех его слуг, и таким образом приближает и воплощает свое воцарение над землей, которое осуществится при втором пришествии Господа. 6 глава книги Откровения описывает снятие 6 печатей, а 8 глава повествует о 7. Сегодня мы поговорим о 4 всадниках апокалипсиса. Рассмотрим снятие первых 4 печатей. Книга Откровения, 6 глава, стих 1-8. Прочитаем этот текст. «И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей. И я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарии, и 3 хиникса ячменя за динарии, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Как правило, размышляя о будущем, люди стараются надеяться на лучшее. Празднуя наступление Нового года, в мире принято желать друг другу здоровья, богатства и благополучия. Политики обычно обещают, что лучшая жизнь нас ждет впереди. Соответствуют ли эти надежды учению Писания? Библия говорит, что в любое мгновение Церковь может быть восхищена, взята от земли. И после этого человечество ожидает ужасный 7-летний период скорби, который завершится вторым пришествием Христа. Сегодня мы будем рассматривать начало судов Божьих, это первые 4 печати, согласовывая книгу пророка Даниила, особенно 9 главу, 24 главу Евангелия от Матфея и 6 главу книги Откровения, мы можем сделать вывод, что суды первых 4 печатей связаны с первой половиной скорби. Как мы увидим далее, при изучении книги Откровения. Пятая и шестая печать также связаны с первой половиной скорби, семилетия скорби, но осуществляться ближе к середине семилетия, причем шестая печать осуществится совсем близко к середине семилетия, и действие ее будет продолжаться даже после середины. И седьмая печать, она распространяется на всю вторую половину скорби, включает в себя суды труб и чаш, и завершается седьмая печать вторым пришествием Христа. Как только церковь будет восхищена, на земле станут развиваться события, сразу же станут развиваться события, ну, относительно сразу же, не в это мгновение, ну, относительно быстро, станут развиваться события первых четырех печатей. И принесут они с собой следующее. Первая печать – обольщение миром и безопасностью, стих 1, 2. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее, как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Агнец снял первую из семи печатей. То есть Господь Иисус снимает первую печать, и благодаря этому на земле осуществляются определенные события. В общем, ломая печати, Иисус начинает череду эсхатологических судов, предваряющих его возвращение. «И я услышал, — говорит апостол Иоанн, он указывает здесь на себя, — он услышал, что одно из четырех животных, речь идет о четырех херувимах, живых существах, находящихся вблизи Божьего присутствия». Вспомните Откровение 4 главу. Одно из вот этих восхитительных живых существ, один из херувимов, говорит как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Повеление херувима звучит пугающе, величественно, словно раскаты грома. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Что же означает данное видение? Кого следует понимать под всадником? Некоторые толкователи считают, что под всадником на белом коне следует понимать Иисуса Христа, потому что в 19 главе он представлен восседающим на белом коне. 19 глава, стих 11-16. Прочитаю этот текст. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уз же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Мы знаем, что римские военачальники, одержав победу, с триумфом въезжали в Рим на колеснице, запряженной белыми конями. За ним следовали его воины, также несли трофеи и вели пленных. В общем, белый конь – символ победы. Мы считаем, что всадника 6 главы никак нельзя отождествлять со Христом, с всадником 19 главы по следующим причинам. Основная причина состоит в том, что Христос вернется в конце семилетия скорби, о чем и сказано в 19 главе. А первая печать – это начало семилетия. Также между всадником 19 главы Христом и первым всадником 6 главы видны определенные отличия. Вы спросите, какие? Вот какие. Всадник 6 главы имеет на голове венец, греческое «стефанос», венок победителя. А Христос в 19 главе обладает диадемами, царскими коронами, 19-12. У всадника 6 главы лук, а Христос обладает мечом, исходящим из его уст, 19-15. Всадник 6 главы не обогрен кровью, потому что войны еще нет, еще мир и безопасность. А Христос облечен в одежду, обогренную кровью, 19.13. Это кровь его врагов. Он выиграл все битвы, при втором пришествии все его враги повержены. Ясно, что всадник первой печати – это не Христос. Тем более, что Христос сам снимает печать, давая ход первому всаднику. И также мы заметили, что в 19 главе сказано, что Христос назван царем царей. Для того, чтобы никто его не путал с другим всадником, Христос назван царем царей. Это очень важное здесь замечание. В 16 стихе «На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих», чего, конечно же, не сказано о первом всаднике 6 главы. Ясно, что всадник первой печати – это не Христос. Есть мнение, что всадник первой печати – это антихрист, выходящий на мировую политическую арену. На наш взгляд, это очень близко к истине, но если говорить точнее, то лучше связать первого всадника не с самим антихристом, а с обманчивым миром и безопасностью, которые установятся в начале скорби благодаря деятельности антихриста. То есть, как видно и последующим всадникам, первого всадника лучше связать не с определенной личностью, а с определенными событиями. Итак, первый всадник – это не Христос, это не Антихрист, а краткий мир в начале скорби. Почему мир? Потому что всадник выглядит как победитель, белый конь, венец победителя, но его лук не имеет стрел и одежды не обогрены кровью. Это победы бескровные, это победы на дипломатическом уровне. Семилетний период скорби начнется с того, что Антихрист, глава одной из могущественных держав Запада, наследницы Римской империи, заключит мирный договор с Израилем сроком на 7 лет, о чем говорит пророк Даниил 9.27, и утвердит завет для многих одна седьмина. Седьмина имеется в виду 7 лет, семилетие. Благодаря этому договору на Ближнем Востоке, в центре террористической активности, нескончаемых боевых действий, наконец наступит долгожданный мир. Этот мир окажет влияние на все человечество, станет сулить окончание противостояния между арабами и евреями, между сторонниками ислама и иудаизма. Да и ложная церковь, ложное христианство, оставшееся после восхищения, поддержит мирные инициативы Антихриста. Наконец, будет объявлено, что с религиозной враждой, как с основной причиной терроризма, покончено. Конечно же, мирные инициативы Антихриста в начале семилетнего периода вызовут восторг большей части человечества. Дадут надежду на светлое будущее без войн и огромных трат на устранение их последствий, трат на содержание армии и закупку вооружения. Друзья, расходы на оборону в современных странах огромные. Например, в 2018 году во всем мире на вооружение только по официальным данным, не по засекреченным, по официальным данным, было потрачено более 1 триллиона 800 миллиардов долларов. В 2019 году расходы не сократились, а увеличились, и мы думаем, что в 2020 они еще увеличатся. Вот этой суммы, это такая огромная сумма, ее достаточно, чтобы решить проблему голода на Земле вообще. В настоящий момент голодает более 800 миллионов человек на нашей планете. Если эти средства тратить на голодных, то голодающих не будет вообще, причем их можно кормить хорошо, здоровой и полезной пищей. А особенно в тех странах, где они проживают, по большей части это Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион, там продукты по отношению к курсу доллара очень дешевые, и их можно там кормить очень хорошо, очень качественно. Так что даже многие рабочие, работающие люди не имеют такого питания, работающие и зарабатывающие по меркам тех регионов хорошо. В общем, деньги огромные. Проблему голода можно решить. Проблему медицинского обслуживания на земле тоже можно решить. Ну, например, построить крупную больницу в России, рассчитанную на 400-600 коек, стоит 6 миллиардов рублей и выше, ну, с учетом всего еще и оборудования. Это приблизительно около 100 миллионов долларов. Если средства, расходуемые ежедневно на вооружение в мире, тратить, например, на строительство больниц, то каждый год можно строить по 180 тысяч таких больниц. Это более чем по 700 больниц в каждой из 252 стран мира. В общем, гораздо больше, чем нужно. Понятно, что стоимость возведения больницы и ее оснащение отличается в разных странах мира, но мы берем стоимость строительства больницы в нашей стране как усредненную. Если Антихрист будет обещать мир и безопасность, если народы хоть немного начнут жить мирно, если траты на вооружение сократятся, это будет сулить золотой век человечества. Это будет обещать решение всех проблем, угрожающих людям. Голода больше не будет, болезни победим, добьемся небывалого роста экономики. Только Соединенные Штаты тратят на вооружение сумму, приблизительно равную бюджету всей нашей страны. Вот такие огромные расходы, несет человечество на вооружение. И если Антихрист пообещает мир и безопасность, то это будет предвестник в глазах людей прекрасной новой эры успеха и благополучия, такой пародии на тысячелетнее царство, своеобразной пародии на тысячелетнее царство, успешного века без Бога, успешной и счастливой жизни под властью Антихриста. Обольщение миром и безопасностью будет выглядеть очень заманчиво и очень привлекательно. Ни один политик в истории мира ничего подобного не добивался и не обещал. Но очень скоро эти обещания закончатся ужасными войнами. Исполнится сказанное апостолом Павлом: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». 1 Фессалоникийцам 5:3. Вторая печать. Войны, охватившие землю. Стих 3-4. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Как затишье перед бурей, так и ложный мир в начале семилетия скорби – это просто предвестник большой и страшной войны. Удивительно, но самые ужасные войны на земле разгорались именно тогда, когда многие были убеждены, что война вообще невозможна. Например, перед Первой мировой войной, унесшей 17 миллионов жизней солдат и мирных жителей, большой популярностью пользовалась книга «Великая иллюзия» английского публициста и писателя Нормана Энджела. В ней автор убедительно доказывал, что большая война невозможна. Вот прям накануне Первой мировой войны. Люди читали, восхищались и говорили: действительно, большая война невозможна. Потому что она никому не выгодна. Потому что победитель пострадает от нее так же, как и проигравший. И ни одно правительство не пойдет на такую глупость. Другие говорили, что вечный мир должно оберегать новое оружие – пулемет. Потери от его огня столь ужасны, что ни один сумасшедший не решится развязать войну между цивилизованными нациями. Так было и перед Второй мировой войной, унесшей по разным оценкам от 50 до 80 миллионов жизней, в том числе и среди гражданского населения. До последнего лидеры западных государств, особенно Британии и Франции, верили заверениям Гитлера в том, что никакой войны не будет. Апостол Иоанн описывает начало войны, военных действий во время семилетия скорби. Он описывает эту войну как неожиданно охватившую землю. Господь Иисус снимает вторую печать, и Бог властно забирает мир с земли. Мы должны понимать, что война – это не хаотичное стечение обстоятельств, а наказание от Бога для грешников. Вспомните Ветхий Завет. Сколько раз Господь наказывал свой непокорный народ? посылая на него языческие армии. Война – это суд Божий, наказание от Бога. Второе животное, второй херувим, находящийся вблизи Божьего присутствия, призывает Иоанна: «Иди и смотри». Перед взором апостола предстает следующая картина. «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Конь рыжий, пурос, читается пирос, рыжий, огненно-красный, темно-оранжевый – это указание на кровопролитные войны. Дано взять мир с земли. Кем дано? Антихристом, сатаной? Нет, Богом – это суд от него. Чтобы люди убивали друг друга. Сфадза – убивать. Имеется в виду закалывать, зарезать. Это указание на насильственную смерть. Сегодня, благодаря действию Божьей благодати, сдерживающей развитие зла на земле, существуют добрые человеческие отношения между неверующими, друзьями, соседями, родственниками, коллегами по работе. Люди помогают друг другу, сопереживают, проявляют доброту. Однако после снятия второй печати Бог уберет свою благодать, и человечество погрузится во множество военных конфликтов между народами и множество убийств на личном уровне, чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Махайра, меч, имеется в виду короткий римский меч, которым наносили смертельный удар. Меч назван здесь большим, что подчеркивает множество жертв от этих кровопролитных войн. То же самое предсказывал Христос в 24 главе Евангелия от Матфея, когда говорил о периоде скорби, предшествующем его возвращению. Услышите о войнах и военных слухах, Матфея 24:7. В общем, от бескровных дипломатических побед Антихрист сразу же перейдет к военным действиям. Землю охватят вооруженные конфликты, которые не закончатся до второго пришествия Христа. Книга пророка Даниила ясно говорит о войнах, которые станет вести Антихрист. Даниила 11:36-45. Третья печать. Всеобщая нехватка продовольствия. Стих 5-6. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Как известно, друзья, война разрушает все отрасли экономики, война приносит опустошение. Разрушается промышленность, сельское хозяйство, строительство, финансовая система, транспорт, связь и так дальше. Следствием войны, как правило, становится нехватка продовольствия. Следствием войны становится голод. Об этом говорил Иисус Христос в 24 главе Евангелия от Матфея. «Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады и моры, и землетрясения по местам». Глады – следствие войн. Если сегодня голодает каждый девятый житель нашей планеты, в основном в Азии и Африке, то в результате действия третьей печати нехватка продовольствия распространится по всей земле. Христос снимает третью печать, и третий херувим, живое существо, животное, находящееся вблизи Божьего присутствия, в особой близости к престолу Божьему, призывает Иоанна: «Иди и смотри». Теперь пред апостолом предстает конь вороной, мелос, вороной, то есть черный, мрачный. Этот цвет символизирует голод. Голод – это тоже инструмент наказания нечестивых в руках Бога. Каким образом человечество ощутит нехватку продовольствия в дни скорби? Апостол Иоанн здесь объясняет. Всадник имел меру в руке своей. Значит, будет введена какая-то система ограничения на получение продуктов питания для жителей земли. И в этом нет ничего нового. Во время первой и второй мировой войны карточная система была введена в ряде воюющих государств. В бывшем Советском Союзе карточная система продолжалась до 1947 года. Мой отец рос в военные, послевоенные годы, и он рассказывал, что на день он получал небольшой кусочек хлеба, не больше 100 грамм. Его нужно было быстро съесть, потому что если ты его не съешь, то в школе старшеклассники отберут. Поэтому его мгновенно съедали, и потом весь день ходили голодными, и есть хотелось всегда. У нас был один член церкви, он уже на небесах, Геннадий Иванович, возлюбленный брат. Он говорил, было такое время, когда я думал, неужели настанет такой день, когда я хлеба белого наемся вдоволь. Говорит, мне было трудно в это поверить, но это время пришло. В общем, времена, когда продукты питания в дефиците, когда продовольствие ограничено, когда работает карточная система, эти времена известны человечеству, и они повторятся вновь в начале семилетия скорби. В дни скорби продовольствие будет распределяться среди населения следующим образом. Хиникс пшеницы за динарий. Хиникс, то есть это такая мера измерения сыпучих тел около 1 литра. Точнее говорят, литр 100. Это количество, составляющее средний дневной рацион человека. А динарий – это римская серебряная монета, равная средней оплате труда за один день. То есть будет введена система, ограничивающая получение питания, так что один человек будет работать целый день, и он может получить столько питания, чтобы прокормить, едва-едва прокормить самого себя. Работая целый день, человек просто накормит себя, а семья с этим сложнее. 3 хиникса ячменя за динарий. Ячмень обычно применяется для откорма животных. Он менее питателен, чем зерно. Таким образом, если кто захочет прокормить семью, ему нужно будет отказаться от пшеницы и перейти на ячмень. И один работающий человек сможет прокормить еще 2 иждивенцев, ну, например, детей, инвалидов или пожилых родителей. Остальные умрут от голода. Даже на них не будет хватать не очень качественной, не достаточно питательной пищи. Массовый голод известен с древних времен. О нем сказано еще в первой книге Библии. Помните, как братья Иосифа пришли в Египет, чтобы купить хлеба? Возникает массовый голод, как правило, вследствие войн и неурожая. В средние века на территории Европы каждые 8-10 лет наступал голодный год. 6 миллионов человек умерло от голода в Советской России 1921-1922 годы. В Советском Союзе 1932-1933 были голодными годами, унесшими жизни от 2 до 8 миллионов человек, по некоторым оценкам до 10 миллионов человек. Во время голода меняется поведение людей, меняется жизнь общества. Голодающие дети перестают шуметь, перестают смеяться, перестают разговаривать. Они просто лежат в позе эмбриона, но не спят. Взрослые становятся мрачными, говорят тихо, не смеются, не шутят. У них пропадают все желания и интересы. Начинаются случаи каннибализма. Пережившие блокаду Ленинграда свидетельствуют. Когда начался голод, в пищу употребляли подсолнечный жмых, столярный клей, шкуры животных, варили ремни, ели специи, лекарства, птичий корм, самих птиц. Потом кошек, собак, ели землю, по маленькому кусочку заглатывали и запивали кипятком. Вот так ужасно выглядит голод. Однако в дни массового голода не все настолько ограничены в продуктах питания. Здесь сказано «елея же и вина не повреждай». Елей – это оливковое масло и вино. Это уже более дорогие продукты питания, чем пшеница и ячмень. Они останутся доступными для тех, кто сможет их купить по очень высоким ценам. То есть богачи будут продолжать полноценно питаться и даже вести роскошный образ жизни. 18 глава книги Откровения описывает процветающий экономический Вавилон. Экономическая система Антихриста будет работать до последних дней периода скорби. И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Откровение 18.3. В общем, в результате действия третьей печати большая часть жителей земли голодает. Но богачи, правители, влиятельные люди мира сего живут хорошо, они всем обеспечены, и более того, как говорит 18 глава книги Откровения, они продолжают богатеть. Вот такие страшные времена грядут. И четвертая печать – это гибель четверти человечества. Стих 7-8. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли – умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». После того, как четвертый херувим призвал Иоанна «иди и смотри», апостол увидел четвертого всадника. Конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. Хлорос бледный, желто-зеленый, подобный цвету трупа. Это цвет коня, на котором всадник по имени Смерть. И ад следовал за ним. Что это означает? Ад может здесь быть просто синонимом слова «смерть» или слова «могила». А может быть, что на наш взгляд более вероятно, это указание на вечную погибель. Большая часть умирающих – это неверующие. И мы знаем, что как только неверующий умирает, он сразу же попадает в ад. Смерть и ад следуют за ним. То есть массовая гибель населения, люди умирают и попадают в ад. Умирают и попадают в ад. Тысячами, сотнями тысяч, миллионами попадают в вечную погибель. Всаднику по имени Смерть дана была власть умертвить четвертую часть жителей земли. Это очень много. Если бы это случилось сегодня, в ближайшее время, то погибнуть должно было бы 1 миллиард 900 миллионов человек. Это почти два Китая, два населения Китайской Республики. Смерть каждого четвертого наступит вследствие следующих причин. Первая причина – меч. Как нами было уже отмечено при рассмотрении второй печати, меч говорит о кровопролитных войнах, которые унесут множество жизней и приведут к другим проблемам, опасным для человечества. Вторая причина – голод. Как мы и говорили, рассматривая третью печать, голод становится следствием военных действий. Нередко от голода и его последствий умирает больше людей, чем от пуль и снарядов. Сегодня каждый день от голода умирает 20 тысяч человек. В дни скорби смертей будет гораздо больше. Как люди умирают от голода? Пережившие блокаду Ленинграда говорят о множестве тихих смертей. Сидел человек, только что говорил, раз и умер. Тихо, без крика, без шума, вообще незаметно. Смерть в городе стала обыденной. Люди привыкли к трупам, лежащим на улице, которых никто не убирает. Однако наибольшее число смертей вызывает неполное истощение организма, ну, не голод сам по себе, а болезни, развивающиеся вследствие этого. Когда организм человека ослабевает, тогда иммунитет падает, и многие умирают от заболеваний, с которыми здоровый и крепкий организм справляется очень легко. Например, в тех регионах Африки, где наблюдается голод, многие умирают от пневмонии, кори и коклюша. Также массовый голод вызывает многократный рост числа самоубийств. Третья причина – мор. Третья причина массовой гибели людей, гибели четвертой части человечества – мор. Фанатос, мор, смерть в данном случае имеется в виду смерть в результате болезни, возможно, чума, вызывающая смерть. Это речь идет об эпидемиях. Больше всего человеческих жизней уносят эпидемии. Только в 20 веке от вспышек натуральной оспы погибло по разным подсчетам от 300 до 500 миллионов человек. Это больше, чем число погибших во всех войнах 20 века, самого кровопролитного века человеческой истории. По данным Всемирной организации здравоохранения, на Земле ежегодно появляется по одному новому заболеванию, большинство из которых смертельно опасны для человека. Ученые предупреждают, что количество вирусов в ближайшие годы будет только увеличиваться. Например, очень велика опасность того, что птичий грипп может мутировать в вирус, передающийся воздушно-капельным путем. В этом случае, по оценке Всемирной организации здравоохранения, жертвами эпидемии может стать четверть жителей Земли. То есть умереть может каждый четвертый. Четвертая причина смерти – звери. Ферион – дикое животное, дикий зверь. То есть если люди массово гибнут от диких животных, значит, Земля опустошена. Войны, голод сразу же увеличивают число крыс, с которыми уже не борются. Крысы – разносчики опасных болезней. Они могут кусать детей и ослабевших, прикованных к постели взрослых. Обычно с ростом числа крыс и мышей становится намного больше змей, которые ими питаются. В наши дни от змей гибнет 50 тысяч человек в год. Известно, что если, например, не контролировать популяцию волков, она может достичь угрожающих размеров. То же самое можно сказать в отношении других видов хищников. Итак, война, голод, эпидемии и звери унесут жизни каждого четвертого жителя Земли. Это самое массовое уничтожение людей со времен потопа. Смерть приходит в каждый город, в каждый район, в каждую деревню. Смерть затрагивает большинство семей. В заключение отметим несколько практических призывов, основанных на услышанных сегодня истинах. Первый призыв. Обратитесь, чтобы не остаться на великую скорбь. В любой момент церковь может быть восхищена, и на земле развернутся страшные события. Признайте себя грешником и уверуйте в Иисуса Христа как в единственного Спасителя и Господа. Если вы уже присоединились к поместной церкви, проверяйте подлинность своего обращения. Если у вас действенная любовь к Богу и ближним, если ненависть к греху, послушание слову, отвержение мирских ценностей, вспоминайте и другие признаки истинной веры, представленные в первом послании апостола Иоанна. Первый призыв – обратитесь, чтобы не остаться на великую скорбь. Второй призыв – не посвящайте себя земному. Глупо посвящать себя стяжанию богатства. Глупо копить то, что однажды потеряешь. Глупо отдавать сердце тому, что вскоре будет разрушено. Глупо искать славы и признания в глазах этого мира, несущегося с огромной скоростью к судам периода скорби. Глупо фанатично бороться за светлое будущее на Земле без экологических проблем, войн или политических кризисов, потому что человечество ждет такой кризис, которого не было никогда в истории мира. Посвящайте себя вечному, посвящайте себя нетленному. Содействуйте всеми силами созиданию церкви, спасению грешников и освящению верующих. Вкладывайтесь в то, что не сгорит. Вкладывайтесь в то, что переживет нашу временную планету. Третий призыв. Благодарите Бога за общую благодать. Мирное небо над головой, достаток хлеба, и не только хлеба, а обилие различных продуктов питания, что сегодня люди говорят, у нас проблема не голод, а проблема лишний вес. Это уже неправильное применение даров благодати. Медицинское обслуживание населения, не допускающее развития эпидемий, контроль над большинством опасных животных. Все это действие общей благодати, которое милостивый Бог обильно являет и верующим, и неверующим. А вообще он не обязан являть. По справедливости никто не имеет права жить на земле. Из-за греха все должны умереть. Поэтому нам следует постоянно прославлять Бога за данные дары благодати, а не воспринимать их как должное. Вот почему многие из нас молятся перед вкушением пищи, благодарят Господа за хлеб насущный. Однажды в дни скорби Бог отнимет общую благодать и станет поступать по справедливости с нечестивым человечеством. И последний, четвертый призыв. Радуйтесь своему спасению. Если вы спасены, и у вас есть признаки обращения, радуйтесь своему спасению. Потому что спасение дает избавление от всех проявлений карающего гнева Бога, как в дни скорби, так и тем более в вечности. Если нам приходится страдать на земле, то это всего лишь временное страдание, которое Бог обращает верующим ко благу. Если Господь наказывает нас, то только как любящий отец своих детей с целью воспитать, вразумить, уберечь от падения и различных бед. Если вы действительно спасены, радуйтесь тому, что вам открыто Слово Божие. Радуйтесь тому, что вам открыты судьбы человечества. В то время как большинство грешников не знает будущего. Кто-то боится пришельцев из космоса. Кто-то просто говорит, все будет хорошо, потому что все будет хорошо. А нам открыта истина о будущем мира во всей полноте. Слава за это Богу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!